Теория заблуждений.
Я приветствую всех, кто в эту минуту слушает радиостанцию «Спутник», слушает трансляцию на нашем сайте www.ria.ru. Это программа «Теория заблуждений». Меня зовут Армен Гаспарян. В рамках наших передач мы даем ответы на самые актуальные и злободневные вопросы по истории 20-го столетия. Самое главное, объясняем, почему одни факты искажаются и выпячиваются на первый план, другие, напротив, старательно забываются и в дальнейшем игнорируются. Тема нашей сегодняшней программы – генерал Власов. Я, в принципе, о нем очень много раз говорил в «Теории заблуждений». Но есть один эпизод, который мало кому известен, и который, как это неудивительно прозвучит, стал теперь предметом спекуляции. Небезызвестный писатель Дмитрий Быков – это его, конечно, не настоящая фамилия, а псевдоним, но мы люди воспитанные, так и будем его называть. Дмитрий Быков. Назвал Великую Отечественную войну в самом конце декабря, выступая в Санкт-Петербурге, российской гражданской войной 40-х годов. Пообещал написать биографию генерала Власова после того, когда все в стране рухнет и будет новая перестройка. Я даже процитирую. Первая книга, которая выйдет в серии ЖЗЛ в результате новой перестройки, будет биография генерала Власова. Это так. И я сделаю все возможное, чтобы написать эту книгу. Кроме того, писатель-либерал Быков поделился своим крайне своеобразным взглядом на личность канцлера Третьего Рейха Адольфа Гитлера и его роль в историю. В первую очередь, разумеется, в истории нашей страны. И, наверное, этой цитатой, в принципе, должна бы заинтересоваться российская правоохранительная система. Одну цитату я вам только проведу из этого спича. Она настолько мерзкая, что мне вот не доставляет ровным счетом никакого удовольствия ее цитировать. Но для того, чтобы все понимали, о чем сказал Быков. Я думаю, что Гитлер добился бы той или иной, но все-таки популярности в России, если бы истребление евреев и, как частный случай, цыган, не было бы его главной задачей. Ну, разумеется, что как только видео стало доступно в интернете, им возмутились абсолютно все. В Генпрокуратуру было написано несколько жалоб на выступление Быкова по поводу Гитлера-освободителя, оправдания нацизма. Ну, действительно, существует 354-я статья в части 3 Уголовного кодекса России, которая, в общем, подобного рода деятельность регламентирует. Ну, что касается взглядов Гитлера на евреев, тут, наверное, мне не надо ничего рассказывать. Все люди взрослые прекрасно понимают, что это был один из основных пунктов немецкой национал-социалистической рабочей партии. И миллионы человек, евреев, были уничтожены в годы Второй мировой войны. Это трагедия Холокоста. То, что о ней так вот вольготно отозвался писатель Быков, это я оставляю целиком и полностью на его совесть. Боже упаси, я не считаю, что он неграмотный. Я подозреваю, что все он знает. Но просто вот эта вот вечная тяга российских либералов выступать по вопросам, о которых они не имеют ни малейшего представления, но почему-то всегда делать это с умным видом, она сказалась и в этот раз. И ведь не случайно он заговорил про генерала Власова. Но во всей истории генерал-предателя существует один момент, о котором очень мало размышляют. А как, собственно, относился сам генерал Власов к евреям? Но ведь это действительно невероятно интересно. Власов пользовался немцами на первом этапе как такая пропагандистская акция. Он много с чего говорил. Его выступления публиковались в газетах, которые выходили в оккупированных регионах. И понятное дело, что он не мог противоречить линии фюрера Великогерманского рейха. Иначе никаких бы выступлений не было бы. Закрыли бы товарища Власова, и на этом бы все закончилось. Все люди взрослые. Но интереснее всего тут другое. Разумеется, в русской эмиграции после окончания Второй мировой войны появилась мысль, что теперь у нас есть подлинный такой вождь, который пришел на смену Деникину, Врангелю, я не знаю, Краснову и кому угодно еще. Генерал Власов, который был лидером антибольшевистского движения. И, разумеется, в эпоху западных демократий нужно было каким-то образом ответить на принципиальный вопрос. А как генерал Власов относился к евреям? Потому что если вы ответите, что он был антисемитом, ну, в общем, достаточно сложно заниматься его героизацией, потому что в западном сообществе к этому отношению это было уже весьма и весьма своеобразное, и понятно какое. Поэтому ловким движением руки карты была передернута. И абсолютно во всех эмигрантских историях генерал Власов перестает быть антисемитом. Ну, самый яркий пример. Человек, который его, собственно говоря, и завербовал. Вильгельм Карлович Штрик-Штрикфельд. Бывший подданный Российской империи, балтийский немец, блестящий знаток русской культуры, офицер в эпоху Первой мировой войны. Ну, все понятно. Он автор канонической книги «Против Гитлера и Сталина». Ну, то есть, вы понимаете, да, якобы Власов боролся и против Гитлера тоже. Интересно, в чем эта борьба состояла, но это другой вопрос. И на него, я повторяю, мы в рамках теории заблуждений отвечали. Сегодня поговорим про антисемитизм. Итак, вот он описывает, Штрик-Штрикфельд, встречу Власова с руководителем Германского трудового фронта Робертом Леем. Видный сановник Третьего рейха заявил: «Если бы вы, генерал, сказали мне просто, что вы ненавидите евреев и что вы боретесь против Сталина, потому что он окружил себя евреями, я понял бы вас. Особенно, если бы вы сказали, что лично не обижены Сталином. А так я теперь вообще больше ничего не понимаю». На это ему Власов отвечает якобы следующее. «Точно так же, как и я не могу понять вашего отношения к евреям, которые сегодня не имеют никакого влияния на Сталина. Вы воюете против невинных еврейских детей вместо того, чтобы воевать против Сталина. Это то, чего я не понимаю, и то, что вы должны сказать своему фюреру». Ну, то есть, понимаете, да, Власов показан либеральным таким абсолютно человеком, настоящим демократом, который попрекает Рейх за чудовищные факты уничтожения людей по национальному признаку. Еще одно свидетельство. Это офицер Власовской армии Сергей Фрёлих. В одной из бесед, которая имела место осенью 1944 года, генерал Власов заявлял, это я все цитирую, это не мои утверждения, это цитаты прямые. «Как солдат я точно знаю, какое значение имеет для сражающихся войск доставка из тыла. И эти перевозки для немецкой армии постоянно прерываются транспортами евреев. Можно подумать, что для Гитлера уничтожение евреев важнее, чем победа над советской армией». Кроме этого, Власов в той же самой беседе якобы сказал, что проблема евреев в России не играет значительной роли, так как в России антисемитизм никогда не являлся мировой проблемой, как в Германии, а пользующиеся плохой славой погромы были следствием организованного бандитизма, который был начат царской полицией для травли социалистов, либералов и евреев. А совмещение антисемитских лозунгов с политической программой Комитета освобождения народов России только значительно ослабило бы убедительность этой программы. Ну, опять согласимся, да? Слова настоящего записного демократа и либерала. Трудно, в общем, не согласиться с генералом Власовым. Даже в оценках тех самых отвратительных погромов еврейских, которые происходили в эпоху Российской империи. Но! Дальше мы, как люди с вами малоприятные, начнем задавать вопрос. А как это все соответствовало заявлениям генерала Власова, которые он делал в рамках своих пропагандистских поездок? Ведь сохранилось немало экземпляров вот тех самых оккупационных газет и листовок для оккупированных территорий. И там, извините, генерал Власов говорит абсолютные антисемитские штампы в духе Третьего Рейха. Противоречие и Штрик-Штрикфельдским заявлениям, и заявлениям Фрёлиха. Ну, например, весна 1943 года. С 19 апреля по 10 мая Власов, разумеется, с разрешения немецких оккупационных властей, совершает поездку по населенным пунктам, которые относились к тылу группы армий «Север». Это, кстати, второй был уже такой тур по оккупированным территориям Советского Союза. От первого, который происходил в зоне действий группы армий «Центр», он отличался только тем, что имел широчайшую информационную поддержку, ну, по тем временам широчайшую, да, даже ни телевидения, ни интернета не было. Но оккупационные газеты и журналы с удовольствием публиковали отчеты. И вот Власов встречается с населением, с военнослужащими вот этих вот восточных батальонов, так называемых немецких, представителями духовенства, которые оказались под немцами, и даже с журналистами этих самых газет и журналов, которые, повторяю, издавались немцами. Ну, например, во время беседы с журналистом Слободиным, который сопровождал Власова как раз в этой самой поездке, генерал заявил, дословно цитирую, «Народ шел на революцию с благими намерениями, большевики же и мировое еврейство, использовав устремление народа, подвели под народное движение свою основу, чуждую народу». Не хотел бы огорчать писателя Быкова, Но эта сентенция целиком и полностью соответствует заявлениям идеолога Третьего Рейха Альфреда Розенберга, которую он сделал в нацистском официозе Феркишер Беобахтер еще в 1925 году. Это к вопросу, что никаким, разумеется, антисемитом генерал Власов не был, а был либералом и демократом. Дальше идем. 5 мая 1943 года. Газета «За Родину» пишет о том, как Власов путешествует по Псковщине. И приводит цитату. Внимание! «Для осуществления мировой революции, которая нужна только еврейству, а отнюдь не русскому крестьянину, рабочему и интеллигенту, большевизм в течение 25 лет бесчеловечно угнетал нашу родину». Второй раз не хочу огорчать господина Быкова, но это, по сути, прямой парафраз слов канцлера Третьего Рейха, выдающегося, как мы понимаем, либерала и демократа Адольфа Алойзовича Гитлера. Вот интересно, когда господин Быков будет писать биографию генерала Власова, он напишет о вот всех этих фактах или он просто не знает о подлинных взглядах своего нового героя? Дальше идем. Гатчинский театр. Оккупационные газеты и журналы опубликовали, что на самом деле там говорил Власов. Еще раз цитируем. «Большевизм обманул русский народ, который надеялся добиться путем революции свободы, и в настоящий момент русским народом управляют одни евреи». Конец цитаты. Объясните мне, пожалуйста, чем эта фраза отличается от заявлений министра пропаганды Третьего Рейха доктора Йозефа Геббельса, который на страницах своего дневника много раз говорил о том, что русский народ закабален мировым еврейством. Геббельс признан военным преступником. Генерал Власов, если послушать Дмитрия Быкова, является настоящим либералом и совестью русского народа. А давайте возьмем даже не публичные заявления генерала Власова, а посмотрим на открытое письмо, которое опубликовано было в коллаборационистских газетах в 1944 году в апреле. Генерал Власов там, в частности, утверждает: «Идеи русского освободительного движения теснее сплотят два великих народа, германский и русский, и скорее приведут к общей цели – победе над еврейским большевизмом. Иуду-большевизму в России не бывать, народы его не хотят. Мы будем драться с иудо-большевизмом и плутократами до конца, до полной всеобщей победы. Мы за прекращение братоубийственной войны, навязанной нам кровавыми иудо-большевиками и плутократами». Еще раз повторяю, чем это отличается от слов Гитлера, Розенберга, Геббельса и многих других лидеров Третьего Рейха? Ничем. А вот тут мы подходим с вами к самому интересному. Когда ближе к середине 44-го года уже даже самым фанатикам в Берлине стало понятно, что война, в общем, скоро закончится и совсем не триумфом Третьего Рейха, начинается мимикрия взглядов генерала Власова. Власовцы вообще рассчитывали, что они перейдут просто на службу к союзникам, ну, например, к американцам, для дальнейшей борьбы против Советского Союза. И тут по щелчку пальцев из официальных власовских документов и обращений постепенно, целиком и полностью исчезает антисемитская риторика. Ну, например, во время подготовки текста того самого манифеста Комитета освобождения народов России, оглашенного 14 ноября 1944 года на учредительном съезде в Праге, были изъяты все антисемитские пассажи, несмотря на требования рейхсфюрера СС Генриха Гиммлера. Власов настоял, что там не должно быть ничего по поводу евреев, хотя западные плутократы пока еще в риторике остались. Скорее всего, Власов вплоть до своего закономерного захода на эшафот сохранял свои подлинные взгляды, которые он, кстати, вполне себе добровольно озвучивал во время своих тех самых предвыборных поездок. Кстати, даже несмотря на то, что официально антиеврейская риторика из документов Комитета освобождения народов России исчезла, в частных беседах вполне себе Власов позволял кое-какие пассажи, весьма и весьма характерные. При этом, давайте скажем честно, воспоминания Штрикфельда и многих других деятелей власовского движения – это, безусловно, ценный исторический источник. Но к воспоминаниям надо относиться все-таки критично. Давайте не забывать, когда Штрикфельд написал эти самые воспоминания, ради чего они были написаны и какая тогда была эпоха. Ведь это же очень просто. Давайте откроем дневник министра пропаганды Третьего Рейха Йозефа Геббельса, конкретно за 1 марта 1945 года. Там написано: «В полдень у меня была обстоятельная беседа с генералом Власовым. Интересны прежде всего его высказывания о внутренних делах большевистской иерархии. По его словам, Сталин правит в России, пользуясь диктаторскими полномочиями, он пытается использовать в своих целях евреев, а евреи пытаются использовать его в своих». Повторяю, это пишет Йозеф Геббельс. Если же читать штрих Штрикфельда, то ничего подобного, разумеется, нету, а генерал Власов – это исполин демократии. Я подозреваю, что если господин Быков что-либо и читал по поводу генерала Власова, то наверняка вот как раз какого-нибудь штрих Штрикфельда. А вовсе, ну, например, не серьезных его биографов. Дальше идем. Весна 1945 года. До краха Рейха остаются дни, а Власов использует открыто антиеврейскую риторику. Причем это же не только Власов. Это не надо думать о том, что вот он один такой, а все остальные были хорошие. Да все там были с этой точки зрения как на подбор. Но взять хотя бы близкого очень к Власову генерала Малышкина. Он, в частности, применял регулярно конструкцию о еврейско-коммунистическом иге, которая поразила Россию. Больше того, он неоднократно говорил, что подлинная цель русского освободительного движения, так вот они называли власовскую акцию, состоит в том, чтобы добиться построения новой России без большевиков, евреев и капиталистов. Кстати, та самая фраза вот про то, что новая Россия, без кого она должна быть, она вызвала достаточно недовольство в рядах первой волны русской эмиграции. И разумеется, что в дальнейшем, уже после окончания Второй мировой войны, надо было каким-то образом завуалировать многочисленные заявления Малышкина и показать, что на самом деле его выступление, которое было опубликовано в газете «Парижский вестник», оно было отредактировано главным редактором Жеребковым, который работал на немцев и руководил даже управлением русской миграции во Франции. Но Жеребков, как пишет бывший офицер Абвера Антон Доллерт, а его все знают, кстати, тоже как биографа Власова Свена Штейнберга, не вносил в текст доклада свою правку. То есть Малышкин не только использовал антисемитские заявления как некую такую, знаете, маскировку перед немцами, но он говорил о том, о чем действительно думал и что его действительно тяготило. Повторяю, это такие маленькие штришки на портрет генерала Власова. Они ровным счетом ничего не добавляют к нашему знанию о этом человеке. Потому что сама по себе измена родине, переход на службу противника, который ставил своей целью, извините, уничтожать народы Советского Союза, уже сама по себе вердикт. Я бы не стал бы рассказывать бы об этом бы эпизоде, если бы вот не желание господина Быкова. Потому что по этническому происхождению господин Быков как раз и относится к объекту темы сегодняшней программы. Вот генерал Власов, генерал Малышкин, делая все вот эти вот заявления, они в том числе адресовали их непосредственно Дмитрию Быкову, который собирается писать биографию генерала Власова в книге «Жизнь замечательных людей». Мне просто интересно, вот он это как будет описывать? Что прискорбно, конечно, что генерал Власов так относился к моему деду, или он постарается сделать вид, что ничего этого не было, и будет цитировать исключительно штрих Штрикфельда. Но тогда ценность этой биографии равна, извините, рулону туалетной бумаги. По-другому к ней нельзя будет относиться. Это ведь, кстати, вечная беда, повторяю, наших вот либеральных деятелей, которые берутся рассуждать об очень сложных исторических вопросах. Они же все время руководствуются не фактажом, а нам бы вот так хотелось. Ну, там есть, конечно, категория людей, которая вообще живет исключительно в модели словить как можно больше хайпа. Об этих я даже говорить не хочу. А вот о тех, кто все-таки кое-что знает, но делает заявление. Они ведь руководствуются, как правило, вот этими прилизанными, рафинированными воспоминаниями, которые зачастую страшно далеки от истины. Я ведь, по сути, живой свидетель той эпохи. Я был одним из первых самых читателей вот этого русского издания книги «Штрих Штрикфельда против Гитлера и Сталина». Это в самом-самом конце 1992 года она появилась. Она была издана в Москве. Причем гигантским тиражом. Там 100 тысяч экземпляров. И абсолютно провалилась продажа. Люди не хотели это читать. И дело не в том, что в 90-х годах всем было не до чтения, а лишь бы выжить. Ведь эта книга продавалась и в нулевых годах, я ее видел в вполне себе в крупных книжных магазинах. И она там покрывалась толстым-толстым слоем пыли. Никому не интересна эта тема. Потому что все прекрасно знают, что ни против какого Гитлера генерал Власов не воевал. А генерал Власов как раз был на содержании у Бонса Третьего Рейха. Генерал-предатель. Поэтому, когда сегодня ему начинают петь панегирики, мне, с одной стороны, смешно, потому что люди, которые этим занимаются, расписываются в своем просто, извините, неграмотном подходе к событиям Второй мировой войны. А с другой стороны, противно, что эта тема становится объектом вот таких политических спекуляций. Ведь теперь господин Быков у нас жертва гонений. Вот Радио Свобода целую статью написала о том, что в России затравили писателя Быкова. Естественно, в числе первых упомянут лично Гаспарян, затравивший писателя Быкова. Да не затравивший. Обо всем об этом можно было бы сказать жестче. Ну, не в коня корм. До Быкова, видимо, не достучаться. А вот, может быть, кто-нибудь из его восторженных поклонников послушает эту программу и о многом задумается. Что само по себе было бы уже весьма и весьма неплохо, даже, сказал бы я, полезно. На этом все. До встречи через неделю в эфире «Спутника». Помните, что грядущему всегда предшествуют его тени.
Теория заблуждений.